В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухом, Минске, на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Мечта сбылась окончательно. Как изменит грузинскую политическую жизнь выход грузинской власти из соглашения Мишеля? Горючая смесь. Останется ли Абхазия без российского бензина? ЦИК зажигает огни и другие итоги юго-осетинской недели. Все это, а также ТЭЦ Лукиани не прошла по конкурсу, литературный скандал в Грузии. Неделя в Токио, грузинские олимпийские медали и разочарования, рубрики «Обзор прессы. Некруглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Главное событие недели. Решение грузинских властей выйти из соглашения Шарля Мишеля внесло дополнительные сложности в и без того нелегкую политическую жизнь в Грузии. В США и Евросоюзе не скрывают гнева, там крайне обеспокоены таким шагом грузинских властей перед муниципальными выборами. В парламентской оппозиции, как и в целом в оппозиционном спектре, пока нет определенности по поводу ответных шагов. О главном событии недели Мзия Парисишвили.
Как вы все это объясните западным партнерам? Почему грузинская мечта кинула Евросоюз? Засыпали вопросами журналиста министра иностранных дел Давида Залкадиани, не давая ему сесть в автомобиль.
Не нервничайте, все будет хорошо. Это наше дело. Очень хорошо объясним.
Успокаивал представителей СМИ министр Залкадиани, посоветовав им больше следить за своей речью. А вы говорите прилично. Что это за слово «кинуть»? Вежливо, но твердо пожурил министр журналиста перед тем, как сесть в автомобиль. Однако решение грузинской мечты выйти из соглашения Шарля Мишеля заставило не ограничивать себя в подборе слов не только журналистов. Свой гнев и раздражение не скрыли Госдеп США, американские сенаторы, европарламентарии, посольство США в Грузии и многие другие узрели в решении грузинских властей попытку повернуться спиной к Западу, а значит, к России лицом. Но не грузинскую мечту в этом нужно винить, следует из слов расстроенного, как и западные партнеры, вице-спикера Геи Вольского.
Хочу присоединиться к тому разочарованию, которое овладело нашими партнерами. Но это разочарование вызвано той политикой, которую наше движение осуществляет постоянно и собирается так продолжать и в будущем. Невозможно быть в соглашении, которого не поддерживает главный участник, который несет главную опасность стабильности страны. Это наша позиция, и мы с нею тысячу раз поделимся с нашими партнерами.
Оппозиция в смятении. Часть винит нацдвижение, часть призывает покинуть парламент, отказаться от депутатских мандатов, как это еще накануне сделал лидер Гирчи Больше Свободы Зураб Джапаридзе, а сегодня председатель нацдвижения, кандидат от части оппозиции на пост мэра Тбилиси Ника Мелия. В его партии ждут реакции западных партнеров, а потом готовы даже на самые, как они заявили, принципиальные шаги. Означает ли это, что нацдвижение теперь подпишет документ Мишеля? Бывший партии власти не уточняют, зато охотно отвечают обвинениям правящей силы, говорит депутат ЗАЛ Удумашвили.
За этим последует очень серьезное реагирование от международных партнеров, от стран, которые вместе с грузинской мечтой и оппозиционными партиями взяли обязательство о завершении политического кризиса в стране. Это и был документ Мишеля. И не надо сейчас грузинской мечте говорить, что аннулируют документ из-за того, что его не подписало нацдвижение. Они ведь не с национальным движением оформили это соглашение. Они оформили договор с Европой, США и оппозиционными партиями. И в первую очередь с грузинским обществом, которому сейчас говорят «нет».
Многие оппозиционеры убеждены, что власть отказалась от документа Мишеля из-за заложенного в нем 43-процентного барьера на предстоящих муниципальных выборах, в случае непреодоления которого грузинская мечта должна была объявить о досрочных парламентских выборах. А теперь, как следует из слов партийного лидера Ираклия Кобахидзе, все будет зависеть от доброй воли грузинской мечты. Если она посчитает, что оппозиция созрела для коалиционного правления, и это не навредит интересам государства, то сама назначит досрочные парламентские выборы. Изречения Кубахидзе для многих не укладываются в здравый смысл, нет в них и последовательности. Сообщив о том, что грузинская мечта выходит из соглашения Мишеля, он заявил, что теперь страна возвращается к конституционному режиму. Получается, что разработанное западными партнерами соглашение было неконституционным, или конституция, существенно отредактированная при грузинской мечте, не соответствует европейским стандартам. И почему грузинская мечта должна решать, созрела оппозиция и страна для коалиции правления или нет, а не народ. Алико Элисашвили, лидер партии «Граждане», не скрывает своего возмущения.
Я думал, что все ошарашивающее я уже видел в грузинской политике. Но вчера грузинская мечта покорила все вершины и ославила Грузию. Это пощечина Евросоюзу, Шарлю Мишелю и всем тем американским и европейским политикам, которые не жалели усилий для принятия этого соглашения.
Пока президент Евросовета Шарль Мишель сообщил, что начал консультации с партией. Он 19 июля был в Грузии и очень четко дал понять, что от исполнения данного соглашения, предусматривающего реформы избирательной и судебной системы, зависит дальнейшее финансирование Грузии от Евросоюза. Вопрос пересмотра финансирования поднимается и в заявлениях из Вашингтона. И до отречения от соглашения грузинская мечта не учитывала рекомендации западных партнеров по поводу назначения бессрочных судей в Верховном суде и в процессе избрания нового главы ЦИК, который которому предстоит проведение октябрьских выборов. Теперь ситуация становится более тревожной, поляризованной и непредсказуемой, говорит глава НПО «Справедливые выборы» Нино Долидзе. Это решение грузинской мечты отнимает шанс у избирателя сделать настоящий выбор, за кого проголосовать, за правящую силу или за многопартийную демократию. Со вчерашнего дня мы вышли на более интенсивную связь с нашими западными партнерами, чтобы они предприняли шаги, и не получилось так, что из-за действий властей выполнение соглашений, принятых для прогресса страны, каждый раз оказывалось под вопросом. Выходом из ситуации сегодня многим видятся более действенные шаги со стороны Брюсселя и Вашингтона, а это, как выразился лидер стратегии Акмашина Бели Георгий Вашадзе, применение санкций к лидерам грузинской мечты. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не круглый стол.
Продолжим тему за некруглым столом. Выборы приближаются, напряжение, как мы видим, растет. Правящая партия уже назвала своего кандидата на должность тбилисского городоначальника, основные оппозиционные силы тоже выдвинули единых кандидатов. Что выборы нам сулят при сегодняшнем раскладе сил? Об этом моя коллега Кетти Бочеришвили поговорила с Коте Канделаки, главой Международного центра гражданской культуры, и профессором политологии Тбилисского государственного университета Александром Кухианидзе.
Эхо Кавказа.
У меня к вам первый вопрос, Патуна Александр. Главный шаг грузинская мечта уже сделала. Выдвинула единственного кандидата в мэры Тбилиси, который на пути к 43% может или, по крайней мере, постарается выжать из города максимум. А что в регионах? На что может рассчитывать мечта там?
Вы знаете, специфика последних выборов, президентские или 2020 года парламентские выборы, показывает, что правящая партия, грузинская мечта, использует активно методы подкупа и давления, в том числе используя различного рода экстремистские группы. Но больше всего работает подкуп в обществе, где очень низкий уровень жизненных стандартов, иначе говоря, бедность, нищета. Подкупить избирателей не так-то трудно, более используя и запугивание, шантаж и так далее. Можно купить за мешок картофеля там, или лука.
И это легче сделать в регионах.
Вот. И, да, это, конечно, там менее влиятельные оппозиционные партии, потому что у них нехватка ресурсов, а правящая партия имеет государственные ресурсы, которые она очень активно сейчас использует. Но это не новая, и прежняя власть тоже с тем же самым занималась. Кроме того, там общество менее организовано, чем в столице и в больших городах. Соответственно, там легче манипулировать населением. Конечно, в этом отношении затрудняет это все для оппозиции, чтобы победить на этих выборах. Но, с другой стороны, тот факт, что в Тбилиси выдвинут кандидат Скаладзе, он, в принципе, хоть и является представителем грузинской мечты, но, с другой стороны, как мэр на фоне других лидеров грузинской мечты, он выглядит намного лучше.
То есть харизма его может сыграть свою роль и в регионах тоже?
Да, в Тбилиси он, среди немалый слой населения пользуется популярностью, и шансы у него большие на то, что он выиграет. Поэтому я думаю, что все-таки оппозиционные партии, а среди них самая большая партия, вы знаете, это Единое национальное движение, они все-таки должны бросить ресурсы на выдвижение кандидатов в районах. Хоть там население менее организовано, там все-таки есть поле деятельности. Хотя, с другой стороны, здесь тоже общество более организовано, и здесь тоже есть определенные шансы. Но выдвигать именно кандидатов в мэры, самые сильные фигуры, может быть, и не убились, а в других местах можно было бы. В районах, в регионах есть определенные трудности, которые дают много шансов грузинской мечте сфальсифицировать выборы. То есть, если выборы пройдут честно, то еще неизвестно, кто победит. Я не думаю, что грузинская мечта наберет вообще по Грузии 43%.
Баднукуте, три главные оппозиционные партии – Единое нацдвижение, Европейская Грузия, Гирчи Большей Свободы – назвали единого кандидата на пост столичного градоначальника Нику Милья, который полон решимости побороться с Каладзе. Каковы шансы Милья против Каладзе? Стоит ли ожидать, что Милья поддержит еще какие-нибудь оппозиционные партии?
Пока трудно сказать, что другие партии поддержат или нет, но пока все говорят, что они другие партии, вот Лейло, например, партия Лашад, Элихашвили и другие, одни вообще не будут участвовать в выборах мэра, а другие хотят поставить свою кандидатуру. Ну, пока вот так. А что касается шансов Мелия против Каладзе, если будет второй тур между ними, то Мелия шансов очень мало в этом случае, потому что на прошлых выборах, и вот в 2017-м тоже, и все выборы после 2012 года во вторых турах фактически 100% побеждали, когда боролись во втором туре. Кандидат национального движения и грузинской мечты всегда побеждал кандидат грузинской мечты. И я думаю, что и на этот раз то же самое будет, потому что электорат, когда вот такая дихотомия, то большинство против кандидатов национального движения. Вот эта дихотомия и на этих выборах не изменится, к сожалению. А что касается, будет или не будет второго тура, это зависит все-таки, поставит ли партия бывшего премьера Гахария свою кандидатуру. Если ихняя кандидатура будет участвовать в выборах, то второй тур состоится обязательно. И я думаю, что во втором туре выйдут Мелия и Каладзе.
Вот вы предупредили мой вопрос. Я адресую сейчас его Батуну и Александру. Почему медлят с выбором остальные партии? В частности, новая партия бывшего премьера Георгия Гахария. Нам что, замереть в ожидании сюрприза какого-то?
Ну, видите, она новая партия, а партии необходимо время для того, чтобы утвердиться как политическая структура, получить поддержку избирателей, то есть иметь своих избирателей, проводить эту кампанию. Это везде в мире так, что новые партии сразу же не могут стать крайне популярными, это будет крайне редко. И, может быть, они по этой причине, конечно, еще не торопятся, когда дойдут до соответствующего уровня, тогда они могут время пока есть, чтобы выдвинуть свою кандидатуру. Но я думаю, что выборы, связанные с партией Гахария, наверное, скорее всего, будет так. Партия Гахария, она будет отдельно, она, конечно, и не с грузинской мечтой будет, и не тем более с национальным движением. И если будет второй тур, то они, конечно, поддержат кандидатуру по грузинской мечте. Они не поддержат кандидатуру национального движения. Они поддержат Каладзе, а не Мелия. Так что этот ресурс Гахария, хоть они и, может быть, сейчас критикуют друг друга, грузинская мечта и партия Гахария, но все-таки это они имеют общую основу, и в критический момент они поддержат друг друга. Я так думаю.
А вы как думаете, Баднукуте?
Пока еще есть время, но все-таки я думаю, что на этих выборах партия Гахария будет участвовать во всех муниципалитетах, и он свои кандидатуры везде поставит. И для грузинской мечты самый вот такой вызов партия Гахария, потому что он, эта партия будет отнимать голоса.
Самый Грелу, наверное, да? Большая часть.
Само собой, самый Грелу и Тбилиси, и большие города, потому что он набирает все-таки бывший административный ресурс, свою партию, бывших чиновников, в местного самоуправления и центрального аппарата. У них мало политиков вот таких видных, да, кроме Гахаря, фактически никто никого не знает вот так, да. Но все-таки, если эта партия плохой результат покажет на этих местных выборах, то у него шансов очень мало будет, что его будущее успешным будет.
А вы ожидаете еще каких-нибудь ярких имен? Вот выдвижение кандидатов другими оппозиционными партиями может как-то повлиять на сегодняшнюю картину?
На кандидатов в мэра не думаю, что такие яркие кандидатуры будут. Это старые лица везде будут во всех муниципалитетах, наверное. Но я думаю, что эти местные выборы, к сожалению, не нацелены на развитие местного самоуправления, чтобы там получить какие-то места. Это все-таки вот весь, что сказали, вот эти пресловутые 43%. Вот это как...
Да, очень жаль, что именно вот этот вектор принимают эти выборы. Не то, чтобы сделать регионы, скажем, укрепить состояние.
Да, местную демократию, там многопартийный состав местных советов и так далее. Я думаю, что для вот этих оппозиционных партий будет ошибочно, если они свои ресурсы кинут на выборы мэра, потому что там у них очень мало шансов. Получается, сейчас после изменения избирательного закона между пропорциональной и мажоритарной системой изменилось отношение в сторону пропорциональности. И если они будут координированно вести борьбу за места в местных советах, то у оппозиции есть шанс там получить большинство. И если будут оппозиционные партии там контролировать большинство советов, да, то уже не имеет значения, кто будет мэром, потому что у советов очень большие полномочия, чем прямо избранных мэров по нашему закону о местном самоуправлении. И это очень важно. Я так думаю, что лучше будет для оппозиционных партий, чтобы они все ресурсы кинули на выборы местных советов и не думали, как много кто будет их кандидатов и на пост мэра.
Но, Александр, как раз если продолжить эту мысль, как вы думаете, в зависимости от выбора кандидатов оппозиции, она может за оставшиеся месяцы как-то изменить баланс сил?
В принципе, все возможно в грузинской политике. Я совершенно согласен с мнением Батона Коты по поводу шансов оппозиции в регионах на победу. Хотя я думаю, что грузинская мечта будет очень отчаянно сопротивляться, и то, о чем я говорил, она будет максимально использовать и административный ресурс, и огромные финансовые средства нашего олигарха Бедина Иванишвили, и методы запугивания, использования давления. Ну, в общем, весь арсенал, который они используют для этого, будет задействован максимально. Но вот то, что касается оппозиционных партий, да, у них есть уже известные фигуры, мы их знаем. В районах там могут появиться какие-то местные, ну, много районов самых разных. Сейчас я точно не могу сказать, мне нет этих списков, кто и как. Но, в общем-то, это не имеет особого значения. Самое главное имеет значение, сможет ли оппозиция преодолеть все те препоны, которые будет строить грузинская мечта, для того, чтобы не допустить оппозицию к выборам. Ведь система выборов, она не очень-то сильно поменялась, если председателем Центральной избирательной комиссии, опять же, назначается человек от грузинской мечты. Ну, в общем, вся эта структура избирательной комиссии, она фактически, весь институт этот остается на месте. Институт, который активно будет участвовать в фальсификации выборов. И очень большое будет значение иметь не то, кто как проголосовал, а кто как считает. Это очень большое значение. И тут, я думаю, что даже и международные наблюдатели, вряд ли они смогут все это четко оценить, масштаб фальсификации. Потому что очень часто избиратели с ними договариваются еще до выборов. Им или платят, или запугивают, они уже приходят готовые голосовать. Как на них воздействовали психологически, финансово и так далее, этого наблюдатели не могут определить. Они просто видят, что на участке Минске. Вот быть так мирно, спокойно, а все уже давно решено. Вот это специфика последних лет выборов в Грузии. Так что у оппозиции очень большие такие вызовы, и никто не может предсказать сегодня, как она сможет это преодолеть.
Батну Коте, в августе 2017 года мы с вами тоже обсуждали предстоящие в том году выборы в органы местного самоуправления. И, кстати, многие ваши прогнозы оправдались, в особенности по части настроения и поведения избирателей. Что вы думаете сейчас? Нынешние выборы будут больше похожи на бои без правил, чем прошлые? Ведь тогда над мечтой не висели эти 43%, когда Муклов меч.
Да, к сожалению, очень агрессивный предвыборный период будет и сейчас. Сейчас не меньше, чем в 2018 и 2020, и уже вот есть, да, 5-6 июня, что было у нас в Тбилиси, эта ситуация накаляется, и агрессивное поведение обеих сторон уже на виду. И самое главное, что вот эти 43% очень будут влиять на эту предвыборную ситуацию, предвыборный период. И для грузинской мечты будет вызов в том, что он сейчас собирается переманить на свою сторону все антилиберально настроенных избирателей и те политические партии, кто их контролирует. Вот посмотрим, если вот эти партии, Альянс Патриотов и другие, поставят своих кандидатов и свои списки во всех муниципалитетах, то тогда шансы грузинской мечты будут еще меньше, чем раньше.
То есть вы не уверены, что они преодолеют эту планку?
Пока я уверен, что они перейдут эту планку 43%, и около где-то 48-49% вот в этих регионах они будут. Но это зависит от поведения других партий, которые вокруг орбиты грузинской мечты всегда. Вот это Альянс Патриотов и новые партии, которые тоже на этом избирательном сегменте сидят. Вот если они будут агрессивную свою предвыборную кампанию вести, и у них будут партийные списки во всех муниципалитетах, то они отберут избирателей у грузинской мечты, потому что всегда вот в 2018-м, когда второй тур президентских выборов, да, вот этот электорат решил результаты выборов, да, когда в первом туре они пассивно себя вели, а во втором туре уже они активно включились в кампанию и помогли фактически кандидатуре нынешнего президента, чтобы она победила. И зависит тоже от партии Гахария, как она поведет себя, хватит ли у него ресурсов, чтобы где-то около 10-15% набрать голосов. Это тоже голоса раньше были в аплике грузинской мечты. И вот совокупность от них зависит. Но грузинская мечта будет бороться до голоса каждого избирателя. Я думаю, что грузинская мечта не допустит, чтобы вот этот сегмент антилиберальный независимо участвовал в выборах. Я вот так думаю, что они сникнут, и эти голоса пойдут в копилку грузинской мечты.
И, Бадну Александр, у меня вот такой к вам вопрос. Вы работаете со студентами. Эта часть общества всегда была двигателем политических процессов, в том числе и в Грузии. История новейшая Грузии знает много примеров. Какие сегодня настроения у студенческой молодежи? По моим наблюдениям, она пассивна сегодня как никогда. Или я ошибаюсь?
Я бы не сказал, что она пассивна, если вспомнить события 20 июня 2019 года. Гавриловская ночь, помните?
Да, но все-таки мне казалось, что это более люди зрелого возраста были.
Масса как раз-таки была молодежь. И в том числе и студенты нашего университета там были. И они мне говорили об этом. И, в общем-то, это были не политические партии. Это был как раз-таки протест молодежи. Там разного возраста, конечно, были, но значительная часть была молодежи.
Да, пострадала молодежь как более активная часть.
Я проводил специальное исследование по поводу настроя молодежи, она тоже может быть разная, часть там грузинской мечты, эти молодежные организации, часть там национального движения. В общем и целом, молодежь, она прогрессивнее, чем старшее поколение, она более свободна, более эмансипирована, И я так думаю, она более склонна именно к либеральным ценностям. Не к либеральским, как это называют, а к истинно либеральным ценностям, которые во главу угла ставят свободу человека, права человека.
Спасибо. Гостями нашего некруглого стола были глава Международного центра гражданской культуры Коте Канделаки и профессор политологии Тбилисского госуниверситета Александр Кухьяница.
Кетя Бочеришвили провела «Некруглый стол». Читаем прессу. Абхазские СМИ пишут о горах мусора после наводнения и новой программе развития животноводства. Предыдущие ощутимых успехов не дали. А абхазские активисты тем временем напоминают чиновникам самопровозглашенной республики о необходимости предоставлять декларации в налоговые органы. Рубрику «Читаем прессу» подготовил наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Жители Сухума, дома которых находятся в непосредственной близости от таксопарка, обратились в домоуправление в новом районе. Они просили убрать мусор, который скапливается во дворе таксопарка, выделяя неприятный запах и собирая насекомых. Об этом сообщает сайт столицы. После того, как в 2018 году закрыли мусорный полигон на маяке, на территории таксопарка был организован перевалочный пункт перед отправкой мусора на полигон в Галский район. По словам директора МУП благоустройства Саида Курыпа, в связи с авральными работами по городу, связанными с устранением последствий стихийного бедствия, которое произошло 4 июля, в таксопарке скопилось больше мусора, чем обычно. На данный момент организован вывоз отходов, и в ближайшие полтора месяца здесь будет оставаться минимальная часть мусора, которая не будет мешать людям, живущим рядом. Каждый день производится 11 рейсов машин в ГАЛ. Сейчас добавились еще два большегрузных тонара, которые будут делать каждый по 3 рейса в день дополнительно. Это 6 дополнительных рейсов. Кубатура этих машин дает возможность вывозить большой объем мусора, отметил Саид Курыпа. Он подчеркнул, что это ощутимо скажется на уменьшении объема мусора в таксопарке. Лидер инициативной группы за принятие антикоррупционного закона Астамур Какалия призвал президента Республики Абхазия вмешаться в ситуацию с исполнением закона о декларировании и подтвердить по телевидению народу Абхазии, что государственные структуры не допустят нарушения закона и что должностные лица, не сдавшие декларацию или указавшие недостоверные данные, будут уволены согласно статье закона о декларировании без права восстановления на государственной службе. Об этом он написал на своей странице Facebook. Благодаря непонятным высказываниям, транслируемым посредством АГТРК, у населения складывается мнение, что в законе не прописана мера наказания за ложь в декларациях, и государство не будет применять статью закона против нарушителей, что послужит для них фактически поощрением к несдаче декларации до 1 августа и к необязательности точного определения перечня доходов и имущества декларантов. Мы надеемся, что центральная власть в лице президента внесет ясность в этот вопрос, касающийся тысяч граждан, иначе уже создана, по сути, информационная среда, позволяющая относиться к закону как к необязательному к исполнению, так как он, дескать, неисполним. Именно такая мысль транслируется СМИ в общество посредством выступлений некоторых должностных лиц и юристов на телевидении, подчеркнул Астамур Какалия. 28 проектов на сумму 32 миллиона 250 тысяч рублей уже одобрено конкурсной комиссией в рамках государственной целевой программы развития сельского хозяйства на 2021 год. О ходе работы над программой в интервью «Абснепресс» рассказал первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. Он сообщил, что 11 проектов по животноводству, 6 проектов связаны с разведением крупного рогатого скота, 5 проектов с птицеводством. По растениеводству одобрено 11 проектов. Также отбор прошел 1 проект по рыбоводству и 5 проектов по переработке сельхозпродукции. Главное условие оказания помощи по программе – это предоставление необходимого для развития поддержкой сельхозбизнеса, но без вручения финансовых средств на руки заявителям. В тех проектах, в которых предусмотрены закупки скота или саженцев, мы заключим контракты с поставщиками и сами приобретем. Все работы, связанные со строительством и закупкой оборудования, осуществляем через Абхазстрой. Мы заключаем с ними договор, а они уже проводят экспертизу, сметы и все остальное. То есть соискатели будут иметь работу, но не финансовые средства. Мы уже проходили, к сожалению, когда средства давали нашим крестьянам, а большинство использовало их не по целевому назначению. И ни для них, и ни для государства это пользы не приносило, сказал Беслан Джопуа. Он отметил, что большую часть соискателей устраивает такой подход, так как отбор в основном прошли люди, которые уже занимаются малым крестьянским хозяйством и которым нужно помочь в его развитии. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Грузинская сборная завоевала пятую по счету медаль на Олимпийских играх в Токио. Обладателем бронзовой медали стал штангист Антон Пресной, выступивший в весовой категории 96 килограмм, сообщает общественный вещатель Грузии. Несмотря на травму колена, атлет взял вес в рывке 177 килограммов, в толчке 210, в сумме 387. 24-летний тяжелоатлет выходит с Украины. Несколько лет назад он переехал в Грузию и принял грузинское гражданство. Сам Антон рассказал в одном из интервью, что выбрал Грузию из-за того, что здесь он мог тренироваться вместе с самым сильным человеком планеты, чемпионом мира Лашей Талахадзе и под руководством его тренера Георгия Асанидзе. В США Центры по контролю и профилактике заболеваний обновили информацию о штамме Дельта. Он отличается высокой заразностью и может передаваться вакцинированными людьми. Эту информацию передали вечером в пятницу западные СМИ, в частности агентство Рейтер. Методы ведения войны против COVID-19 серьезно поменялись. Штамм Дельта по заразности можно сравнить с ветряной оспой. Он передается вакцинированными людьми и может вызвать более серьезные осложнения по сравнению с предыдущими штаммами коронавируса. Об этом сообщили в пятницу Центры по контролю и профилактике заболеваний. При этом у невакцинированных людей в 3 раза больше шансов заразиться Дельта и более чем в 10 раз больше шансов получить осложнение или умереть от COVID-19 в сравнении с теми, кто прошел вакцинацию. Соединенные Штаты уволят 182 российских сотрудника из своих дипмиссий в России из-за запрета нанимать на работу местных граждан. Этот запрет был введен в апреле президентом России Владимиром Путиным. О сокращениях рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Указ Путина позволяет российскому правительству решать, сколько человек, не имеющих гражданства работодателя, могут работать в его дипломатических представительствах на территории России. Российское правительство решило, что США не могут нанять ни одного работника. Согласно указу Путина, увольнение граждан должно будет оформляться по российскому трудовому праву. Сокращение штата в общем случае гарантирует потерявшим место работы сотрудникам выплату одного среднемесячного заработка. Федеральный Верховный суд Германии признал незаконной практику модерации постов в Фейсбуке. Социальная сеть удалила записи двух авторов и заблокировала их на несколько дней, но не уведомила их об этом заранее. Решение вынесено в четверг, об этом сообщила газета «Süddeutsche Zeitung». Суд рассматривал жалобу двух пользователей сети, оставивших пренебрежительный комментарий в адрес мусульман-иммигрантов. Они были удалены из сети, теперь Фейсбук обязан восстановить их. Согласно решению, комментарии должны быть защищены правом на свободу слова. Решение суда может стать проблемой для сети. Ее представитель заявил, что предварительный диалог с пользователями об удалении их контента является абсолютно немыслимым, так как может занимать слишком много времени. Тем не менее, корпорация сообщила, что приветствует решение в той части, что позволяет ей модерировать записи, передает журнал «Политика». Российская полиция, Роспотребнадзор в аннексированном Крыму закрыли фестиваль Z-Fest, проводящийся в селе Поповка у западного берега полуострова. Там с 1992 года по 2014 проходил фестиваль электронной музыки «Казантип». Как сообщает сайт Российского министерства внутренних дел в Крыму, причиной остановки фестиваля стало нарушение санитарных правил, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Эхо Кавказа. Новости.
Есть явные признаки финансирования Георгия Гахария из Киева. Такое заявление сделал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кабахидзе. В интервью «Политра-Ньюс» он вновь озвучил мысль о том, что бывший премьер-министр Гахария связан с Единым национальным движением и Михаилом Саакашвили. Кабахидзе не стал раскрывать детали, но пообещал, что все станет известно, когда придет время. «У нас есть определенная информация, и в какой-то момент будет неплохо ее обнародовать», — добавил политик. Председатель «Грузинской мечты» также рассказал, что экс-премьера в команде правящей партии было прозвище «Дым». Человек, который много говорит, но мало работает. По его словам, Георгий Гахария часто врал. «К сожалению, мы часто сталкивались с этой проблемой, особенно в последний период после выборов», — добавил Ираклий Кабахидзе. В Тбилиси разыскивают гражданку Австралии. Шанна Брук больше года назад приехала в Грузию и работала преподавателем английского языка. Шанна пропала накануне днем, сообщают новости Грузии. В МВД Грузии заявляют, что ведется работа по розыску молодой женщины. Друг пропавшей девушки, Росс Томпсон, сообщил, что она позвонила другу в США просто, чтобы поговорить. Где-то через полчаса к этому человеку снова поступил звонок, и было слышно, что она кричала: «Прошу вас, уберите от меня руки». Видимо, на нее кто-то напал, и она автоматически позвонила на последний номер. В Грузии за минувшие сутки выявлено 3196 новых случаев коронавируса. Выздоровели 1147 пациентов, умерли 27 человек. Из указанного числа новых случаев заражения 1487 выявлено в Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. На этой неделе выяснилось, что политические проблемы грузинской власти носят и культурный характер. Более 10 номинантов литературной премии «Литера» сняли свои кандидатуры с конкурса. Таким образом, они выразили протест министру культуры Теи Цулукиани. Чем заслужил глава ведомства такое отношение писателей и какие изменения претерпел конкурс под влиянием Цулукиани, занявший пост министра культуры несколько месяцев назад? С подробностями Анастасия Славинская.
Первым свою кандидатуру с премией снял писатель Тороса Мусси. Он публично объявил об этом еще несколько дней назад, до того, как сегодня стало известно о том, что в этом году впервые в список жюри был включен человек, отобранный непосредственно Минкультом. По словам писателя, он отказался от участия во всех проектах, финансируемых Минкультом, после того, как его возглавила Тея Цулукиани.
«Этот человек столько лет является публичной фигурой, это не новое лицо. Мы знаем ее еще с тех пор, когда она была министром юстиции. Мы знаем то, как она относится к вещам, как она управляла министерством, как увольняла людей за посты в Фейсбуке. Это ведь человеческое качество, ему никуда не деться. С такими методами и таким отношением прийти в сферу культуры губительно».
К примеру Тороса Мусси поначалу последовали еще два номинанта – Мате Саралишвили и Наталья Авалиани. А сегодня, после того, как Дом писателей обнародовал список членов жюри, и другие номинанты один за другим начали снимать свои кандидатуры с премии. Среди пяти членов жюри, которых ранее отбирали организаторы конкурса, пятым оказался человек, назначенный Минкультом – публицист Йосеп Чумбури.
«До сих пор я воздерживался от бойкотирования литературного конкурса «Литера», ввиду того, что, несмотря на мое крайне негативное отношение к министру, мне нравилось существование такой формы конкурса по существу. Впрочем, после того, как госпожа министр в стиле старого доброго Советского Союза посадила в жюри своего представителя, тем самым сделав очевидной свою личную заинтересованность в лауреатах премии, как и подобает хорошо знающим свое дело агитпропам, я считаю конкурс лишенным содержания и не вижу места своей книги в лонглисте», —
написал на своей странице в Фейсбуке Джаба Зарку. Случай это беспрецедентный. Никогда ранее министерством и в прошлом финансировавшее премию не вмешивалось в конкурс таким образом. Отсюда и беспрецедентная реакция номинантов, которые сегодня один за другим делали заявление об отказе в участии в нем, говорит руководитель Дома писателей Наташа Ломаури. «Это приказ нового министра культуры. Он касается не только Дома писателей. Согласно нему, в составе жюри каждого проекта, финансируемого Министерством культуры, должен быть один человек от Минкульта. Так Йосеп Чумбуридзе оказался в жюри «Литеры». Завтра мы должны обнародовать список жюри второго конкурса. У нас еще одна «Литера» для переводчиков. И мы пока еще не знаем, кого они собираются назначить». говорит руководитель Дома писателей. Наташа Ломаури опасается, что действия Минкульта могут разрушить репутацию премии. Наше имя, Дома писателей, Литеры, которое мы в течение многих лет создавали по крупицам, может оказаться под знаком вопроса. Все наши проекты всегда были непредвзятыми. Мы всегда были юридическим лицом публичного права Минкульта, и оно всегда финансировало все наши крупные проекты. Но никогда такого типа соприкосновения с министерством у нас не было. Никогда с их стороны не было и попытки оказать давление. Они даже не спрашивали, как идет работа жюри и так далее. Так мы привыкли работать, и к такой нашей работе привыкло литературное сообщество. В самом министерстве ответить на вопросы относительно происходящего не захотели. Из ведомства прислали лишь короткий текст.
Организацией премии «Литера» полностью занимается Дом писателей. Министерство культуры, спорта и молодежи в конкурс никоим образом не вмешивается. Единственная точка соприкосновения – назначение одного представителя министерства в конкурсную комиссию из 5 человек. Остальных представителей независимо называет Дом писателей. Кроме того, министерство полностью перечислило Дому писателей 50 тысяч лари на проведение конкурса. Этой суммой Дом писателей также распоряжается независимо.
Призовой фонд премии составляет 30 тысяч лари. Победители в 6 номинациях получат денежный приз в размере 5 тысяч лари каждый. В настоящее время составлен лонглист номинантов. Жюри предстоит сократить список из более чем 70 книг до шорт-листа и выявить победителей. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Зачем приезжал куратор и почему не получается сформировать новый ЦИК самопровозглашенной республики? Итоги информационной недели в Южной Осетии подвел Мурат Гукимухов.
Неделя в Южной Осетии прошла под знаком очередного обострения, на этот раз в парламенте. Депутаты не смогли договориться по квоте законодательного собрания в Центризбиркоме. Это впервые за всю постсоветскую историю югосетинского парламентаризма. Вообще, вот это впервые не смогли или до сих пор такого не случалось, стало визитной карточкой действующей власти. Срок действия ЦИК истекает 16 августа. После сессии 15 июля начались консультации лидеров парламентских фракций со спикером о распределении квоты в Центральную избирательную комиссию. Поначалу, говорит оппозиционный депутат Давид Сынакоев, ничто не предвещало скандала.
Была достигнута договоренность о том, что каждая фракция, каждое объединение депутатское представляет по одному кандидату, и Единая Осетия в два раза больше две кандидатуры. И так набирается 7 человек, которые должны быть утверждены как квота парламента.
Когда эти договоренности были достигнуты?
На предыдущей сессии.
Партия власти в них участвовала?
Естественно, вице-председателя парламента. То есть к нему зашли председатели фракций. Ему было сказано, давай договоримся о том, что партия «Единая Осетия» будет представлять двух кандидатов, все остальные фракции, депутатские объединения будут по одному кандидату представлять. Председатель согласился с этим. Вот на этом договорились, чтобы не было передергивания в одну и в другую сторону. Договоренности придерживались во время работы комитета, на котором были объявлены кандидаты. Потом они подтвердились на президиуме. То есть президиум вопрос тоже прошел.
Во сколько состоялся президиум?
В 10. И потом сразу перед сессией нам стало известно о том, что они не собираются придерживаться этих договоренностей.
Это было 23 июля. Между окончанием президиума и началом сессии 10 минут. За это время депутаты от оппозиции узнали, что их собираются обмануть. Тогда они задали спикеру Тадаеву прямой вопрос. Подтверждает ли он договоренности? И получили в ответ нечто вроде «каждый сам решает, за кого голосовать». В ответ 14 оппозиционных депутатов отказались участвовать в заседании парламента. Для них это единственная возможность настоять на соблюдении соглашения, потому что без них законодательное собрание не набирает кворум. По информации депутата от Народной партии Амирана Дьяконова, все дело в личной неприязни президента к некоторым из предложенных оппозицией кандидатов в ЦИК.
Сверху была спущена установка, что конкретный человек из наших кандидатов не должен пройти. И там было принято решение голосовать против наших кандидатов. И нам не оставили другого выбора, как бойкотировать сессию.
Сколько их? Вы можете назвать имена?
Двоих. Пухаев Валан Аронович и Кокоев Тимур.
Тимур Кокоев — юрист, известный в республике человек, последовательный критик режима Бибилова, участник громких разоблачений, в том числе и контрабандного скандала о криминальном трафике табачных изделий из третьих стран в Россию через Южную Осетию. Что до Алана Пухаева, он попал в немилость после того, как в одном из своих постов в Facebook подверг сомнению героическое участие Анатолия Бибилова в обороне Цхинвала. В 2008 году президент служил в осетинском батальоне миротворцев. За это Пухаева заклеймили в социальных сетях симпатианты Анатолия Бибилова. Теперь ему прилетело нечто более ощутимое, чем словесное осуждение. Ему не дают избраться в ЦИК. На этой неделе оппозиция дважды отправляла к спикеру парламента переговорщиков, депутатов-народников Амирана Дьяконова и вице-спикера Александра Плиева. По словам Александра Плиева, все указывает на то, что личное для этих товарищей превыше всего.
Ну, где-то мне дорогу перебежал, а где-то там не поздоровался, в соцсетях что-то не то написал. Вот такие ни в чем не аргументы. А все должны писать, как ты хочешь, что ли? Давайте посмотрим его биографию, что вы его личная неприязнь смотрите там. Когда я спрашиваю, почему вот за этого профессионально кандидата не будешь голосовать? Ну, приведи аргумент. Там он где-то спрятался, не жил в Южной Осетии или там на врага работал. Что он делал? Он же всю жизнь, например, прожил здесь, занимал свое место в нашем обществе. А потому что он про меня там что-то не то написал. Ну, вот такие тупые аргументы, и потом они хотят себя называть государственными мужами.
И вы решили прибегнуть к бойкоту?
Да, ну просто мы им вот этим бойкотом дали время одуматься и подумать, что они делают. Мы готовы к любому диалогу, вот они не готовы к диалогу.
Тимур, какой ты считаешь маневры Единой Осетии противозаконными? Он указывает на пункт 2 статьи 21 Конституционного закона об основных гарантиях избирательных прав, где говорится, цитирую, «7 членов Центральной избирательной комиссии назначаются парламентом из числа кандидатур, предложенных депутатскими объединениями и депутатами парламента. При этом от одного депутатского объединения или депутата парламента может быть выдвинуто не более одного представителя». Конец цитаты. Из этого пункта следует, что в Центр избиркоме гарантировано представительство всем депутатским фракциям и объединениям. До сих пор этот принцип соблюдался во всех созывах парламента и Центр избиркома. Технически, как способ выдержать это требование закона, утверждать квоту и голосовать за нее одним списком. Каждая партия выдвигает своего представителя, формируется список и принимается разом. Раздельное же голосование ломает требования конституционного закона, потому что выходит так, что кандидатов от меньших по численности партий и объединений будет назначать Единая Осетия. И здесь возникает широкое поле для манипуляций. Партия власти, используя численное превосходство, может отвергать выдвинутые фракциями кандидатуры и навязывать им другие. То есть, по сути, избранные в ЦИК товарищи будут представителями своих фракций лишь на бумаге. В пятницу Тимур Какой-то опубликовал на своей странице в Facebook текст, в котором изложил свое видение сложившейся ситуации, а в конце заявил, цитирую, «Я скажу лично за себя, поскольку фигурирую в этой истории. Если парламентарии придут к мнению, что будут голосовать за кандидатов в ЦИК поименно, то я автоматически беру самоотвод». В интервью «Эхо Кавказа» Тимур Какой-то объяснил, почему он принял такое решение.
Я не намерен быть кандидатом, за которого будет голосовать Единая Осетия. То есть, если даже за мою кандидатуру они проголосуют, то меня это, в принципе, не устраивает, чтобы они решали мои возможности участвовать в работе ЦИК. Законом предусмотрено, что каждое депутатское объединение, каждый депутат могут выдвигать своего кандидата в члены ЦИК. И это условие было соблюдено, в моем случае, депутатским объединением «За справедливость». Теперь, чтобы другие партии и другие объединения решали, можно ли депутатскому объединению «За справедливость» выдвигать именно этого кандидата или нельзя, я в этом не собираюсь участвовать. Это нарушение смысловой части Конституционного закона об основных гарантиях избирательных прав.
Давид Санукоев указывает на другое обстоятельство. Традиционно парламентская квота распределялась пропорционально численности депутатских объединений. Так сложилось, что самые многочисленные фракции выделяли 2 места в ЦИК вместо одного, хотя это незаконно. По мнению депутата Санукоева, коль уж теперь не работают традиции, пусть будет по закону.
У нас закон говорит о том, что одна политическая сила может одного человека предлагать только в ЦИК, а они предлагают двух. И отговорка о том, что одного предлагает фракция, а другого просто депутат от Единой Осетии, не проходит, потому что они все входят во фракцию Единой Осетии, то есть вся фракция уже голосовала за этих людей. И еще на Рейсе и на Спутнике была информация о том, что комитет принял решение и от Единой Осетии предлагает 2 человека. И прямо фамилии этих людей. Они не стесняются нарушать закон, то есть им все равно, а их большинство, и они делают, чего хотят.
На сегодняшний день единственный депутат, который не входит ни в какие парламентские объединения, это Давид Санакоев. По его словам, 21 июля, когда фракции обсуждали распределение квоты, он отказался от выдвижения своего кандидата, чтобы не мешать фракциям договориться. Но теперь, считает депутат, раз сложилась такая ситуация, уместно будет заявить о своем праве на выдвижение. Депутаты от партии власти эти упреки как будто не замечают. Они настаивают на, цитирую, конструктивном диалоге в вопросах формирования ЦИК. В интервью информагентству РЕС глава парламентского комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Единоос Алан Габатов заявил, что депутатам необходимо вернуться в стены парламента и продолжить сорванную сессию по формированию ЦИК именно так, как ее предлагала изначально Единая Осетия. Необходимость индивидуального голосования за каждого кандидата Алан Габатов объяснил возможностью для депутатов выразить степень доверия каждому члену ЦИК по отдельности. Цитирую. Такая практика налажена задолго до нас. Из протоколов утверждения кандидатов в ЦИК от 17 августа 2011 года, когда спикером был Станислав Кочеев, и протоколах 2016 года по тому же вопросу, когда спикером был Анатолий Бибилов, видно, что голосование шло по отдельности за каждого кандидата в состав ЦИК. А за само постановление голосовали списочно. Есть архивные видеосъемки и протоколы этих голосований. Конец цитаты. И это действительно так. Но тогда коллеги по Заксобранию имели возможность верить друг другу на слово. Станислав Кочеев, о котором упомянул Алан Габатов, не шельмовал и не фальсифицировал протоколы, чтобы потом на голубом глазу утверждать коллегам, что все так и было. Просто коллеги-депутаты забыли, за что голосовали на прошлом заседании. Кочеев не пытался разводить коллег, как наперсточники на вокзале, а вот действующие неоднократно были уличены в подлогах и обманах. Поэтому, вполне понятно, эта публика утратила доверие настолько, что ни о какой вере на слово не может быть и речи. Кстати, не было такого в парламенте и во времена, когда спикером был Анатолий Бибилов. Быть может, все изменилось, потому что он теперь президент? По словам оппозиционеров, когда они высказывают свои упреки спикеру Тадаеву, он частенько кивает на Анатолия Ильича, мол, мы с ним друзья, я не могу ему отказать. Судя по тому, что происходит, никто не может. Поэтому в основе любого кризиса плохо контролируемые эмоции. Еще одна загадка недели – рабочий визит в Южную Осетию заместителя секретаря Совета Безопасности России Рашида Нургалиева. Из выхолощенных сообщений официальной прессы может сложиться впечатление, что Рашид Нургалиев приезжал ради нескольких селфи на фоне кабеля запасной ЛЭП, который тянут через Рогский тоннель, и нового корпуса совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Южной Осетии и России. Поэтому в республике до сих пор гадают, зачем же все-таки приезжал Рашид Гумарович. Местные наблюдатели сочли не случайным совпадением, что визит Нургалиева произошел вскоре после российской проверки, которая выявила массу злоупотреблений в использовании российской помощи. Впрочем, как и внезапную госпитализацию министра финансов Азы Хабаловой, как утверждают источники, у нее случились нервы после отъезда комиссии. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Обеспокоенность и даже панику вызвала в Абхазии информация о том, что Министерство энергетики России, борясь с ростом цен на горючее на внутреннем рынке, может наложить временный запрет на его экспорт. По мнению абхазского экономиста Ахры Аристава, который он высказал в беседе с нашим постоянным сухумским автором Виталием Шария, самопровозглашенная республика под подобный запрет попасть не может.
В течение июля в российских СМИ появлялись публикации о том, что правительство России рассматривает вариант временного запрета на экспорт топлива как инструмент для того, чтобы остановить рост цен на горючее на внутреннем рынке. Информация об этом вызвала обеспокоенность, если не сказать легкую панику, у части жителей Абхазии. Ведь бензин и другие ГСМ поступают сейчас в республику исключительно из Российской Федерации. Эхо Кавказа обратилось сегодня к сотруднику Института экономики и права АНА Ахри Аристава с просьбой прокомментировать ситуацию. Он пояснил, что России выгодно продавать горючее в дальнее зарубежье из-за низкого курса рубля, но из-за роста поставок туда.
Пошел дефицит на внутреннем рынке. Если все продают в Европу, естественно, на российский рынок не хватает. Была информация на РБК, что до 60 тысяч за тонну.
Но входит ли тут в понятие экспорт государства в рублевой зоне, такие как Абхазия и Южная Осетия? Аристава говорит.
Естественно, люди опасаются, но я думаю, что здесь опасаться не стоит. Я не думаю, что Абхазия будет испытывать недостаток в нефтепродуктах. У нас особые отношения с Россией. Эту мысль даже не допускаю.
Тем не менее, разговор на эту тему напомнил об идущем уже не одно десятилетие споре в абхазском обществе о нужности или ненужности нефтеразведки и нефтедобычи в Абхазии. Недавно в поддержку их высказался в интервью абхазскому телевидению председатель партии Айтайра, бывший премьер-министр республики Леонид Лакербая. Когда мы заговорили об этом, Ахра Аристава сказал:
«Ну, у нас получаются разные взгляды. И дело в том, что он в интервью сказал, например, что у него сомнения, что у нас нет там или айтишников, у нас нет или там людей, которые владеют другими профессиями. Ну, его взгляд как бы, что это выход, добыча нефти. Но на сегодняшний день я не вижу какой-то почвы, даже близко, чтобы кто-то приблизился к нефтедобыче. Это очень сложно технологически, кроме того, что будоражит сообщество, я не вижу, чтобы кто-то серьезно этим занимался».
А вообще, если в более отдаленное будущее заглянуть, то, скажем, к концу века, может быть, вообще вот эти электромобили вытеснят?
Почему к концу века? Евросоюз принял план действий касаемо экологических технологий. Он первый этап до 2030 года, второй этап до 2050 года. План предусматривает жесткие ограничения по автомобилям внутреннего сгорания и приоритетное отношение к электромобилям. И процент рассчитан прямо, сколько должно быть электромобилей, там чуть ли не до более 70%. То есть весь мир уже к этому идет, и не на словах, а программно. Да там дело же не только в электромобилях, дело и в цифровизации, дело в новых технологиях. И у нас, кстати, в стране, да, их пока мало, но есть у нас граждане, которые владеют всеми этими технологиями, они пишут программно, обеспечение, есть программное национальное обеспечение по туризму, есть программное обеспечение по банковской сфере, есть программное обеспечение, значит, касаемо торговли. Это все наши национальные кадры. И мне непонятно, почему Леонид Иванович, может, просто, наверное, он не в курсе. У нас за последние годы ребята очень выросли.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Одно золото, три серебра и одна бронза – таковы результаты первой олимпийской недели для грузинских спортсменов. 4 из 5 медалей завоевали члены сборной по дзюдо, 1 медаль завоевали штангисты. Об итогах недели расскажет Серго Бригвадзе.
7-й день летних Олимпийских игр в Токио и еще 1 серебряная медаль в копилке Грузии. Ее принес сборный дзюдоист Гурам Тушишвили, выступающий в весовой категории свыше 100 кг. Путь в финал ему открыла победа над российским спортсменом Тамерланом Башаевым, однако в борьбе за золото он уступил чеху Лукашу Кпалеку. Итак, на счету Грузии 3 серебра и 1 золото. Все медали принесли дзюдоисты. Серебряными призерами, кроме Тушишвили, стали Важа Маргвалашвили и Лаша Шавдатуашвили, а золото удалось завоевать 21-летнему Лаше Бекаури.
«Я сейчас представляю, как радуется мой народ, и я счастлив из-за этого. Спасибо всем моим болельщикам, посвящаю эту победу всей Грузии. Я боролся до последнего, и мне воздалось за этот труд. Я стал олимпийским чемпионом. Это моя большая мечта исполнилась»,
сказал Бекаури сразу после победы над немецким спортсменом Эдуардом Трипелем. Не так все успешно сложилось для серебряного призера Олимпийских игр Рио-2016, чемпиона мира и Европы Варлама Липартельяни. Сам спортсмен, как и представители грузинской делегации, рассчитывал на медаль, однако ему не удалось пройти дальше полуфинала. Бронзу он уступил Ниязу Ильясову из России. Тем же вечером на своей страничке в соцсети Facebook Липартельяни сообщил о своем уходе из спорта.
«Спасибо Богу за все то, что Он мне давал до этого дня. Было много всего, что доставляло радость и боль. Все это сделало меня сильнее как личность. Но в жизни наступает момент, когда что-то заканчивается. И это тот день, когда закончилась моя спортивная карьера. Никогда не смогу отплатить за все вам, моим преданным болельщикам. Я не смог порадовать вас. Мне больно, наверное, это будет еще долго преследовать меня в моей жизни. Невозможно сказать все в этот момент, но хочу, чтобы вы знали, я вас безмерно люблю».
Последний соревновательный день стал последним в спортивной карьере и для Ниноса Луквадзе. 52-летняя олимпийская чемпионка 1988 года по стрельбе из спортивного пистолета, многократная чемпионка мира и Европы, стала первой женщиной в истории, которая приняла участие в 9 олимпиадах. Салуквадзе заявила, что если и будет участвовать в следующих играх, то только в роли тренера, что очень досадно, говорит спортивный обозреватель Давид Клибадзе.
Я бы назвал Нино Салуквадзе лучшим и самым сильным спортсменом Грузии всех времен. Она до сих пор сохраняет физическую форму. Это ее 9-я Олимпиада. То, что она выступила безуспешно, ничего не меняет. Я знаю, что у нее были проблемы. Дома остались сын и муж с коронавирусом. Кто-то из журналистов написал, почему сейчас на Олимпиаду поехала Нино Салуквадзе, а не кто-нибудь молодой. Таким скептикам, которых в Грузии немало, я хочу напомнить, она самая первая получила путевку на эти Олимпийские игры. Она не отправилась туда вместо кого-то, а потому что заслужила это.
Сегодня в стрельбе из спортивного пистолета на дистанции в 25 метров Салуквадзе набрала 578 очков. Для выхода в финальный этап этого оказалось недостаточно, и спортсменка заняла 25 место. Без призовых мест сегодня остались боксер Эскеркан Мадиев, выступавший в категории до 69 килограмм, и София Шатиришвили, представлявшая Грузию в толкании ядра. Завтра планируется выступление тяжелоатлета Антона Плеснова и Бачаны Хорава по прыжкам в длину. А с 1 августа начнутся соревнования борцов. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.